Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит, и в целом все, что происходит на этом фоне. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леш, привет.
Привет, Ксения. Сегодня мы подробно поговорим о том, что говорят в Украине и России о убийстве Дарьи Дугиной, дочери праворадикального публициста и идеолога так называемого русского мира Александра Дугина. Расскажем, что говорят в Евросоюзе по поводу запрета туристических виз россиянам. Сегодня на эту тему высказался Жозеп Боррель. Но начнем с традиционного обзора боевых действий.
Да, сегодня снова было довольно много обстрелов. Ночью подвергся обстрелу город Николаев. По предварительной информации, россияне нанесли удар ракетами типа С-300. Известно о попадании на территорию предприятия, и другие прилеты были по окрестностям города. По предварительным данным, пострадавших нет. В Донецкой области за сутки погибли 4 человека, 2 раненых. Это тоже предварительные данные, которые могут еще уточняться. Утром был массированный артобстрел старой и центральной частей Авдеевки. Этот населенный пункт постоянно подвергается обстрелам и регулярно попадает в военные сводки. Ночью были зафиксированы обстрелы нескольких населенных пунктов именно в Донецкой области. В Черниговской области 2 обстрела за минувшие сутки. Один из них ночью предварительно из минометов без жертв и разрушений. В Днепропетровской области снова был обстрелян Никопольский район. Тоже наши слушатели наверняка уже выучили это название, потому что Никополь и Никопольский район постоянно попадают под обстрелы. Там один дом разрушен, 19 повреждены. Также повреждены школы и линии электропередач. Без света сейчас остаются 3000 человек. Сообщается также о том, что со стороны Белгорода ракетами был снова обстрелян Харьков. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. По его словам, удар был нанесен по Киевскому району. Было разрушено двухэтажное здание и возник небольшой пожар. Также мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что россияне обстреляли центральный тепловой пункт в городе и устроили стрельбу вблизи Запорожской ТЭС. Цитирую Дмитрия Орлова, что уже известно, минометными обстрелами в Энергодаре был поврежден центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра. Кстати, сегодня главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявил последние цифры, сколько украинских военных погибло уже за полгода войны. По его данным, 9 тысяч украинских военных погибли с начала этой войны, а на этой неделе исполняется ровно полгода. В свою очередь, вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в частично оккупированной Херсонской области. Об этом сообщила представитель оперативного командования «Юг» сухопутных войск Украины Наталья Гуменюк. Но и, насколько я понимаю, есть какое-то развитие событий и анализ ситуации именно в связи с ударами по Антоновскому мосту.
Да, Ксения, вот этот Антоновский мост, о котором мы регулярно сообщаем в наших подкастах, наверняка наши слушатели также уже выучили его название, он является одной из 3 ключевых переправ через Днепр, контролируемых российской армией. Он соединяет оккупированный Херсон с другой частью области, также находящейся под контролем армии РФ, и по этому мосту российские войска перевозят свою технику и боеприпасы. И, как неоднократно ранее говорили и американские, и британские разведки, что основные боевые действия будут как раз вестись за переправы перед Днепр, которые ключевые для российской армии. Вот интересно, что на этом фоне доклад, который опубликовал Американский институт изучения войны, он, согласно этому докладу, российская армия действительно буквально завязла в этом районе, как и предсказывалось ранее. Российские силы не смогли извлечь выгоду из более ранних успехов под Бахмутом и Авдеевкой. И это указывает на более фундаментальную проблему армии России. Это неспособность превратить тактические успехи в оперативные. И объясняет, почему российские войска с таким трудом продвигаются на восток Украины и, скорее всего, не смогут в ближайшие месяцы захватить больше территорий. Но сейчас война война перемещается на территорию России, как подчеркивают некоторые аналитики, говоря об убийстве Дарьи Дугиной, дочери праворадикального российского публициста Александра Дугина.
Да, сейчас, сегодня это, пожалуй, главная тема, ну, со вчерашнего дня, и обсуждается не только само убийство, но и то, как молниеносно его раскрыло, ну, наверное, тут надо поставить кавычки, раскрыло ФСБ, потому что буквально вот в течение 2 дней ФСБ заявило, что убийство раскрыто. Именно такое слово используется, то есть не то, что там нашли исполнительницу, а именно заявляется о том, что убийство раскрыто. И сюрприз, конечно же, выяснилось вот так очень быстро, что убийство подготовили украинские спецслужбы. Как передают государственные информагентства ТАСС и РИА Новости, исполнительницей убийства ФСБ считает гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которая уехала в Эстонию, скрылась. Мне, кстати, кажется, что и Эстония тут не случайно появилась. Я чуть позже скажу, почему. Я так думаю. Так вот, очень много таких деталей интересных в этом отчете ФСБ, в этой версии ФСБ. И, конечно, эти детали того, как дело было раскрыто, они уже вызвали целую волну мемов и шуток, но не по поводу самой смерти. Часто вот, когда мы говорим о том, что кто-то погиб, и там кто-то на эту тему шутит, это, конечно, вызывает противоречивые эмоции, шутят именно на тему того, как ФСБ раскрыла это преступление и какие данные предъявила. В ФСБ заявляют, что Наталья Вовк приехала в Россию 23 июля вместе со своей дочерью Софией Шабан. Ну и чтобы вы не думали, что дочь взрослая, ей 12 лет. Они сняли квартиру в том же доме, где жила Дугина. Они следили за дочерью публициста на машине Мини Купер, на которой трижды меняли номера. И в день убийства Дугиной, как рассказывают в ФСБ, Вовк и Шабан поехали на фестиваль «Традиция» в Подмосковье. Потом они совершили вот этот управляемый подрыв. Сообщается, что он был осуществлен дистанционно. И уехали быстро через Псков в Эстонию. То есть убийство вот эта Наталья Вов, которую пока никто не смог найти, она совершала вместе с несовершеннолетней дочерью. Уже тоже по этому поводу много шуток и отсылок к разным известным голливудским фильмам на эту тему. Но поражает то, с какой скоростью было раскрыто это убийство, при том, что мы знаем, сколько времени уходит обычно в России на раскрытие убийств известных оппозиционеров, журналистов. Ну и почти все эти убийства так и, в общем-то, не раскрыты. А тут 2 дня, и вот нам предъявляют исчерпывающее объяснение того, что произошло.
Например, можно вспомнить про убийство Бориса Немцова, Анны Политковской, о том, сколько времени потребовалось на раскрытие их убийства, ну, при том, что заказчики этих убийств до сих пор не названы. И вот что касается мемов, новую волну мемов уже породила Маргарита Симонян, которая в своем твиттере написала, что, я цитирую, «убийцы Даши уже в Эстонии, Эстония их, конечно, не выдаст, но, думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина», написала Симонян, и это вызвало огромную волну комментариев, самый популярный из которых: для того, чтобы попасть в Эстонию и любоваться шпилями, нужны визы, которые сейчас россиянам Эстония не дает. Более того, россиян сейчас не пускают в Эстонию по шенгенским визам.
Так более того, Эстония заняла самую жесткую позицию по визам, поэтому мне и показалось, что Эстония тут появилась не случайно во всей этой истории. Но мы о визах еще поговорим. Я хотела добавить несколько слов о основных нарративах пропаганды и пропагандистских политологов, которые сейчас выступают и комментируют убийство Дарьи Дугиной. Я очень коротко постараюсь это сделать. Вот один из нарративов – это то, что такая смерть – это почет, это такой подвиг. В частности, об этом сказал Александр Проханов. Он сказал: «Всякая великая идея требует великой жертвы». И тут мы видим некую отсылку к известной цитате Путина: «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут». Я думаю, что наши слушатели хорошо помнят эту цитату. По словам Проханова, сражаются смыслы, смысл космической тьмы и смысл лучезарного света. И вот по его словам, был нанесен удар по этому лучезарному свету, а дочь Дугина совершила великий дочерний вечерний подвиг». Это тоже цитата. А второй нарратив, он исходит, в частности, от известного прокремлевского политолога Сергея Маркова. Это о том, что удар был нужен для того, чтобы спровоцировать на что-то Россию. «Наиболее вероятная цель теракта и других терактов этих дней, в том числе атак на Крым, — говорит Сергей Марков, — спровоцировать удары армии России по центру Киева на День независимости Украины 24 августа. Им очень нужны такие удары. Что-то там у них приготовлено», — говорит Сергей Марков. Ну и тут можно вспомнить, как сама Дарья Дугина после Бучи, она говорила о том, что это тоже такая была провокация специально, чтобы подставить Россию, и сам населенный пункт был выбран не случайно, потому что Буча звучит как «батчер», «мясник» по-английски. Третий нарратив — это то, что удар был нанесен по скрепам, по самому такому русскому всему, и надо за это мстить. А в частности, об этом говорит Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симонян, которую ты уже процитировал, и он выступает, ну, с такой ультраагрессивной позицией. Он говорит о том, если это все произошло в центре Москвы, то почему еще стоят здания на Банковой? То есть фактически призывает ударить по центру Киева. В то время как, вот как я только что сказала, Сергей Марков, он наоборот, говорит о том, что не надо вестись на эту провокацию. Тут два таких пропагандистских нарратива, которые расходятся. Ну и кроме того, есть еще и заявление о том, что, конечно же, за этим стоят западные спецслужбы. И сейчас, как написал глава Россотрудничества Евгений Примаков, внутри страны придется более активно искать агентуру влияния, подпольные ячейки и предателей, даже, как он выразился, подробнее, чем сейчас. То есть, возможно, будет еще какое-то закручивание гаек.
То, что это спровоцирует новую волну репрессий в России, в этом даже сомнений никаких нет. О репрессиях мы поговорим еще чуть позже, но в завершении темы Дугина я хотел бы процитировать комментарий Ильи Пономарева. Это российский оппозиционный политик, который живет давно уже в Украине, который сейчас все обсуждают. В частности, он заявил, что, я цитирую, «в России теперь новая политическая реальность. Национальная республиканская армия открыла второй фронт в тылу путинских фашистов, вторгшихся в Украину», — заявил Пономарев. «Больше ни один разжигатель, финансист или волонтер путинской войны не в безопасности. А у россиян появилась надежда. Теперь есть кому дать по зубам путинским фашистам и внутри самой России». Что конкретно имеет Пономарев, говоря об этой национальной республиканской армии, пока не очень ясно. По всей видимости, речь идет о неких партизанах, которые, со слов Пономарева, можно сделать вывод, что они живут и работают в России. И я добавлю, что официальный Киев отрицает, что имел отношение к этому убийству. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина не террористическое государство, и мы не имеем к этому отношения.
Как я уже сказала, согласно версии ФСБ, на машине Мини Купер, машине вот этой неведомой никому Натальи Вовк, трижды меняли номера, и в том числе там были знаки ДНР. В то же время появляется все больше новостей о том, что происходит сейчас в этих непризнанных республиках.
В частности, одна из новостей, это о которой мы уже подробно сообщали в прошлых подкастах, но которая набирает обороты, это принудительная волна. Я очередная волна мобилизации. В местных пабликах, в пабликах ЛНР появляются видео, на которых мужчин призывного возраста люди в форме хватают на улице, задерживают, откарауливают около подъездов и везут в военкомат. В частности, о насильственной мобилизации подробно рассказал в интервью «Настоящему времени» глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, и он даже привел такой курьезный случай, когда печально известный город Счастье, вот по всем боевым сводкам, приехали работники Мосводоканала, чтобы заниматься ремонтом разбомбленной инфраструктуры, и в обеденный перерыв, когда они сидели и ели, просто пришли люди в форме и, со слов Гайдая, их загребли и повезли в военкомат отправлять на фронт. Естественно, был большой скандал, их потом отпустили, и, как утверждает Гайдай, на следующий день половина этих рабочих уехали к себе в Подмосковье, я цитирую, «от греха подальше». Другая схема, которую раскрыл Гайдай, это то, что в этих регионах, как известно, огромная проблема с работой и безработицей, и очень часто появляются какие-то фейковые объявления, что какое-то коммунальное предприятие, например, условно, «Рога и копыта», ищет на работу слесарей с зарплатой $1000 в месяц. И когда люди приходят, подписывают и устраиваются, вместо работы их на следующий день отправляют на фронт. И эту информацию информацию также подтверждают правозащитники. Они говорят, что массово эта речь идет и о Луганской, и Донецкой области, то есть ЛНР и ДНР, контролируемых Россией. И необходимость этого вызвана тем, что России не удается взять под контроль до сих пор контролируемые Украиной населенные пункты этих регионов. И, что интересно, вот эти вот все данные, они также подтверждаются и данными западных разведок. В частности, Минобороны Великобритании подчеркивает, что Москва пытается мотивировать все больше добровольцев, наемников, любые силы, которые могут использоваться для усиления регулярных войск, поскольку официально Москва не объявляла мобилизацию. И также, как сообщает британская разведка, командиры обещают материальные поощрения отличившимся военнослужащим. И, кроме того, Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, также заявил, что в России наблюдается военно-кадровый кризис. Он вызван тем, что мобилизацию объявлять нельзя, а добровольцев днем со свечой не найдешь, как выразился Подоляк. И в ход идут должники по кредитам, заключенные и даже охранники пятерочки. И происходящее, по всей видимости, будет свидетельствовать о том, что Россия в будущем, возможно, будет предлагать больше возможностей для переговоров, считает Подоляк.
Тем временем продолжается давление со стороны Запада на Россию. Эстония, которую мы сегодня уже упоминали, страна с, пожалуй, такой самой жесткой позицией по отношению к России, заявила о том, что будет продвигать идею полного энергетического эмбарго против России в рамках 8-го пакета санкций ЕС. Как сообщают местные телеканалы, об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. По его словам, Эстония будет предлагать включить в пакет полное энергетическое эмбарго, новые группы товаров и окончательное отключение российских банков от системы SWIFT. Цитата. «Мы должны серьезно поднять цену агрессии для агрессора перед приближением зимы. 7 предыдущих пакетов оказались недостаточными, чтобы подтолкнуть Путина к прекращению войны», заявил министр. Но и до этого мы уже рассказывали, что происходит с визами. Действительно, Эстония заняла, пожалуй, самую жесткую позицию по визовому вопросу для россиян.
И эта позиция, она не находит, как мы видим, поддержку в Евросоюзе. В частности, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что он выступает против предложения полностью запретить гражданам России въезд на территорию Евросоюза. Он сказал, что это, я цитирую, не очень хорошая идея, и добавил, что Евросоюз в целом должен быть более избирательными, то есть ЕС, по словам Борреля, не должен открывать двери российским олигархам, но есть много русских, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации. И действительно, по оценкам многих аналитиков, ключевым является как раз энергетическое эмбарго, о котором говорит Эстония. Дело в том, что цена газа в Европе впервые с начала марта превысила отметку в $3000 за 1000 кубометров. Это произошло на фоне новостей о приостановке поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток-1». И когда я готовился к эфиру, я посмотрел, нашел такой интересный сайт, который называется beyondcoal.eu, и там в реальном времени показывается, сколько денег Евросоюз, европейские страны перечисляют России за энергоносители с начала войны. На сегодняшний день Евросоюз уже перечислил России более $84 миллиардов. И по оценкам западных аналитиков, у России, несмотря на все введенные санкции, будут деньги продолжать войну в Украину, если Европа будет продолжать покупать у нее энергоносители в таких количествах. Но вместе с войной продолжатся и репрессии в России против людей, которые занимают антивоенную позицию.
Кстати, сейчас на фоне происходящего в аннексированном Крыму усиливаются репрессии против крымских татар. Ну, они там всегда были, но на фоне определенных событий всегда происходит некое усиление. Российские власти и силовики впервые придают крымскому делу Хизбут-Тахрир украинский след вследствие своей неспособности обеспечить военную защищенность аннексированного Крыма. Такую точку зрения высказал в интервью изданию «Крым Реалии» адвокат Николай Полозов. Ранее Сергей Аксенов, глава аннексированного Крыма, Крыма назвал шестерых задержанных в Джанкое и Ялте, членов запрещенной в России религиозной организации «Хизбут-Тахрир», террористами, которых координировали из материковой части Украины. И вот адвокат Николай Полозов, он считает, что такие заявления в первую очередь говорят о бессильной злобе, я его цитирую, и страхе оккупационных властей в Крыму, потому что долгое время, это действительно так, они говорили об абсолютной военной защищенности Крыма, а сейчас получается, что их слова были ложью, отмечает Николай Полозов. Тем временем взрывы в Крыму и в Севастополе продолжаются. Вот в частности, сегодня во всех районах Севастополя были слышны взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Первые сообщения о взрывах стали поступать примерно около 6 вечера. И сообщается, что взрывы были такой силы, что у некоторых дрожали стены. При этом в России заявляют, что якобы в Севастополе и Балаклаве работает ПВО. Больше никаких разъяснений именно от российских чиновников нет, но взрывы в оккупированном Крыму в последние несколько дней раздаются регулярно, и в России то вообще ничего не говорят по этому поводу, то говорят о том, что это была диверсия, как в Новофедоровке. На этом фоне в Украине становится все более популярным мем про бавовну, хлопок, ну, о котором мы уже рассказывали. Я рассказывала про этот мем, так что не буду повторять. Думаю, что наши слушатели об этом знают. Что касается репрессий внутри самой России, вот я расскажу в нашей постоянной рубрике «Кого, где и за что». Не о репрессиях, но о такой ситуации, которая сложилась вокруг выступления известной музыкальной группы «Сплин» в Воронеже. Лидер группы «Сплин» Александр Васильев посвятил песню «Выхода нет» своим коллегам-музыкантам, уехавшим из страны из-за несогласия с российским вторжением в Украину. Но он не произносил слова «война» или «российское вторжение». Он просто посвятил песню тем, кто уехал из-за ситуации. В общем, его поняли, что он хотел этим сказать. Надо сказать, что группа «Сплин» до этого, в общем-то, хранила молчание и не высказывалась по поводу войны. Это, по сути, их первое заявление, сделанное вот так публично. И оргкомитет рок-фестиваля «Чернозем», который как раз в Воронеже проходил, прокомментировал это выступление Александра Васильева. В комментарии ТАСС организаторы заявили, что не согласовывали это выступление. Цитата. «Они посвятили песню уехавшим группам и в целом в ходе концерта делали такие, скажем, недвусмысленные намеки, подобрав соответствующий репертуар, неоднозначный, мягко скажем. Оргкомитет не ожидал этого. Публика по-разному реагировала. Кто-то уходил, кто-то выражал недовольство на словах, кто-то продолжал слушать музыку, не обращая внимания на высказывания». Интересно, что в этом перечислении, в цитате оргкомитета, нет людей, которым, ну, предполагается, что эта цитата как-то пришлась по душе. По всей видимости, считается, что таких в России нет. То есть можно либо не обратить внимания, либо выразить недовольство, либо вообще уйти. Выбора больше нет. Какие за этим последуют действия в отношении группы «Сплин», мы пока не знаем.
Ну, скорее всего, будет очередной бан на концерты, потому что из России планомерно выдавливают всех музыкантов, актеров, которые выступают против войны с Украиной. И меня поражает, Ксения, что на этом фоне все равно растет антивоенное сопротивление. И это видно уже не из СМИ, потому что в России введена военная цензура, СМИ, очень мало осталось СМИ, которые могут вообще что-то сообщить, но из полицейских сводок. Вот одна из них, которую приводит ОВД-инфо, о том, что суд в Архангельске оштрафовал активиста за разбитые стекла машин с буквой «З», и этот активист, он также ничего не говорил, но все, что он думал, в кавычках, было написано в решении суда. И в частности, там говорится, что своими действиями активист якобы указал, что он против действующей российской власти в лице президента Владимира Путина, против правящей партии «Единая Россия» и ее программы, а также против вооруженных сил России, которые при участии в так называемой специальной военной операции используют символику в виде латинских букв «Зи» и «Ви». Суд указал, что активист выразил свою гражданскую позицию путем разбития стекол камня.
Как мне нравится этот бюрократический новояз. Выразил гражданскую позицию путем разбития стекол камнем. Я всегда пытаюсь примерить это какой-то бытовой ситуации. Вот спрашивают у тебя, за что тебя задержали? А ты говоришь, выразил свою гражданскую позицию путем разбития стекол камнем. Ну, вот нормальные люди все-таки так не разговаривают. Эти формулировки просто удивительно, откуда они берутся. Ну и в конце нашего подкаста в заключение, как обычно, информация, которая на фоне происходящего хоть немного поднимает настроение. По результатам последнего опроса 92% украинцев верят в победу Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Демократической инициативы и Центра Разумкова. Опрос проводился в первой половине августа. Итак, как я уже сказала, более 90% верят в победу Украины. Лишь 4% респондентов не верят или скорее не верят. 31% из тех, кто верит в победу, считают, что она состоится до конца этого года, то есть примерно треть. 34% считают, что она наступит через год-два. И 7% полагают, что для этого понадобится от 3 до 5 лет. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. До встречи.
Пока-пока.